эфире программа «Актуальное интервью». У микрофона Идель Киямов. Здравствуйте. Всемирный день сердца проводится с 2000 года по инициативе Всемирной Федерации Сердца при поддержке Всемирной Организации Здравоохранения. До 2011 года это событие отмечалось в последнее воскресенье сентября. С 2011 года Всемирный день сердца отмечают ежегодно 29 сентября. Дата была поддержана ЮНЕСКО, Всемирной Организацией Здравоохранения, Федерацией Сердца и другими международными компаниями. В 2020 году Всемирный день сердца проводится под девизом «Сердце для жизни», смысл которого сводится к важности поддержания здоровья сердца для жизни любого человека. О мероприятиях, проводимых в Татарстане в рамках Дня сердца, рассказали на пресс-конференции в агентстве «Татаринформ».
Позвольте представить наших уважаемых спикеров. Альберт Сарварович Галявич, главный внештатный специалист-кардиолог по ПФО, заведующий кафедрой кардиологии КГМУ, академик Академии наук Татарстана. Ольга Рафаэльна Радченко, профессор кафедры общей гигиены Казанского государственного медицинского университета, главный внештатный специалист по медицинской профилактике. И Дина Рашидовна Сабирова, доцент кафедры госпитальной педиатрии КГМУ, кандидат медицинских наук, детский кардиолог. Альберт Сарварович, первое слово вам. Расскажите, пожалуйста, какова ситуация вообще в республике с этого рода заболеваниями?
Да, значит, прежде чем мы говорить о ситуации, я хотел бы напомнить, почему отмечается такой день во всем мире. Больше 20 лет это предложено было Всемирной Федерации Сердца. Это общественная организация, внегосударственная Российской Федерации. Российские кардиологи, терапевты, они участвуют в работе. Это Всемирная Федерация Сердца. Там две цели. Первая цель – это такое заболевание сердца для всего населения, всего земного шара. А второе – как предупредить заболевание сердца. Это очень актуально, потому что действительно сейчас ситуация усугубляется. И вы прекрасно понимаете, с чем это связано. Связано это с пандемией COVID-19. Мы никто не ожидали, потому что до 2019 года у нас все было хорошо, как оказалось. За последние 10 лет смертность от болезней системы кровообращения просто стремительно снижалась. Особенно это было видно в Республике Татарстан, потому что за 2005 года у нас были огромные вложения ресурсные, прекрасные центры были созданы, МГДЦ, 7-я горбольница, РКБ реконструировано. Все было хорошо до 2019 года. На 2019 год первые всплески, потом 2020 год. И вот ковид, он чем оказал сильное влияние? Два момента нужно помнить. Первое, что сам ковид может вызывать осложнения со стороны сердца. Не так много, но они есть. И вот в целом, если говорить статьи по статистике по Российской Федерации, это примерно 10% людей. Вот теперь представьте, что у нас заболевает 7 миллионов человек, да? Плюс 700 тысяч человек имеет заболевание сердца. Это, конечно, огромная нагрузка для здравоохранения. Для всех нагрузка огромная, для врачей. Это вот одно обстоятельство и другое обстоятельство. Плюс 700 тысяч, скажем так, заболевших стало, получивших осложнений со стороны сердца из-за ковида. Но здесь еще одна проблема возникла. Это так называемые факторы риска. Мы о них сегодня будем говорить. Факторы риска стали гораздо более выраженнее. Потому что, во-первых, стрессы. Люди смотрят, слушают радио, телевидение. Везде говорят, что не ходите туда, ходите сюда, надевайте маски, делайте прививки. Это, конечно, определенный стресс. Есть еще факторы, которые сильно влияют на заболевание сердца. Люди стали меньше двигаться. Особенно в прошлый год, когда был локдаун, я выхожу на улицу, голые улицы, пустые, никого нет. Ни утром, ни вечером. Понятно, что тогда были такие определенные условия, но это отложилось не только в голове, это отложилось в виде жира. Гиподинамия, увеличение массы тела, это повышает давление, это нарушает обмен веществ в организме, в частности, накапливается холестерин больше. И мы видим, что стало больше пациентов с сердечно-сосудистым заболеванием именно потому, что у них стали больше факторы риска, о которых я сказал. Малоподвижный образ жизни, ожирение, у кого-то стало повышаться давление. И в целом, конечно, вот это неблагоприятные такие факторы, которые повышают и заболеваемость, и смертность вот в связи с этими обстоятельствами. Конечно говоря, сегодняшняя ситуация отражается в целом на смертность населения. В Российской Федерации и в Республике Татарстан увеличится смертность населения, то, что не было у нас порядка 10 лет. И понятно, что вот поскольку я курирую весь Приволжский федеральный округ, там 14 регионов, все-таки самый низкий показатель смертности в Республике Татарстан. Все повысились на сколько-то процентов там, мы тоже повысились, но все равно мы остались ниже. Это очень благоприятный момент, но не надо успокаиваться, потому что действительно неизвестно, когда ковид закончится. Все эти факторы будут продолжать оказывать свое действие, и поэтому я думаю, что, конечно, вот говоря уже о профилактике, я как врач могу сказать, что, конечно, нужно заботиться о своем здоровье, о своем сердце, ну, даже с детства. Но, по крайней мере, точно могу сказать, что ходить нужно ежедневно хотя бы 5 тысяч шагов. Вот ученые установили, что не 10 тысяч шагов, а 5-6 тысяч шагов в день благоприятно действует. Полноценный сон 6-8 часов. А у нас как получается? Народ смотрит телевизор или компьютер до часу, до 2 часов ночи и в 7 часов на работу. То есть, видите, нарушение сна – это повышение давления, это нарушение обмена углеводов, обмена жиров. Еще очень важный момент. Такие просто общие такие предложения, рекомендации. Нормально спать, больше двигаться. Ну и по поводу, конечно, питания. Тут очень важный момент. Вот сейчас осень. Самый момент, когда можем, как говорится, хорошо питаться в плане овощей и фруктов. Яблоки есть, томаты. То есть надо все-таки такую больше растительную пищу. Очень хорошо белковое питание. Имеется в виду каши. Не быстрого приготовления, а это бобовые, это горох, это чечевица. То есть простые вроде бы вещи, но о них нужно знать, что вот есть правильное рациональное питание. Кстати, защищает иммунитет, повышает иммунитет. Это вот бобовое, это совершенно точно. Есть факторы, которые мы должны просто ограничить. Я говорю о сладких газированных и вообще о сладких напитках. Вот сегодня даже есть рекомендация, ну, поменьше нужно сладости потреблять. Если говорить о самом лучшем напитке на сегодня, это кипяченая вода.
Спасибо большое, Альберт Сарарович. Мы чуть позже перейдем к вопросам. А Ольге Рафаэльне вот хочу передать слово. Насколько все-таки и как важно понять, что профилактика – это не просто пустой звук? От чего можно уберечься и чего можно дожить, если не беречься, скажем так?
Большое спасибо за предоставленную возможность встретиться здесь с вами как бы воочию, поскольку я считаю, что на самом деле на сегодняшний день, вот в рамках той ситуации, которая сложилась, вы, наверное, должны выступать рупором своего рода приверженности к здоровому образу жизни, потому что если даже посмотреть последние публикации, скажем, «Бизнес онлайн» или «Коммерсант», на сегодняшний день Республика Татарстан, к сожалению, спустилась с 21-й позиции на 31-ю по приверженности к здоровому образу жизни. Это как раз те факторы риска, о которых говорил Альберт Сарварович. И кроме того, это, конечно, еще употребление алкоголя и табака, то есть те вредные аддикции, которые на сегодняшний день вносят весомый вклад в смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на фоне еще и ковида. Поэтому я думаю, что вот как бы эти факторы, это и гиподинамия, это и особенности питания, и здоровый сон, аддикции, о которых мы говорим, как о вредных, они важны в плане соблюдения профилактических мероприятий. Как я являюсь еще преподавателем общей гигиены, мы стараемся всех студентов, особенно лечебного профиля, настраивать именно на профилактику, так как последние данные утверждены многочисленными и многолетними исследованиями. Профилактические мероприятия где-то порядка 60% влияют на исходный уровень состояния здоровья. То есть если мы будем вести здоровый образ жизни, то в итоге мы на лечебные мероприятия будем тратить гораздо меньше денег, сил и средств. То есть у нас станет меньше тех людей, которые болеют в последующем. И, соответственно, вот со студентами именно лечебного профиля мы говорим о том, как важно врачу-лечебнику соблюдать самому как бы приверженность к здоровому образу жизни и донести до своего пациента о том, как это важно для него. Вот, например, у нас в июне была такая акция «Измерь свое давление», и совершенно рандомные люди, которые приходили в Мегу и измеряли свое давление, их было чуть больше 1500, в итоге оказалось, что количество людей, у которых повышенное давление, это больше 140/90, почти четверть этих людей. которые, в принципе, об этом могли и не знать, и выявлялось все это только скринговое исследование очень простого, в котором были задействованы студенты второго курса. То есть и сами студенты отмечали, что в большей степени, если женщины проявляли больше активности, подходили измерять давление, но женщины у нас вообще более активные, да, в этом плане, то у мужчин как раз выявлялись более высокие цифры по повышенному давлению, и сами мужчины были не в курсе. Поэтому вот как еще одной, наверное, такой профилактической направленностью нам нужно как раз обращать внимание на состояние здоровья мужчин, так как они у нас плохие пациенты, да, терпимые, что ли, они к боли и не предъявляют жалоб в какое-то время, да, то есть когда, казалось бы, необходимо обратиться к врачу на более ранней стадии и, соответственно, начать лечение раньше. Поэтому мы продолжаем как бы вот эту работу и в рамках ограничительных мероприятий, хотим опять-таки попробовать внедрить телекоммуникационное мероприятия по принципу врач-пациент с помощью студентов для того, чтобы они опять-таки учились вести разговоры и профилактической направленности с пациентами, которые как раз находятся на диспансерном наблюдении с выявленными болезнями сердечно-сосудистой системы. И вот несколько кафедр нашего университета, в том числе и кардиология, на которой Альберт Сарварович работает, и пропедевтика детских болезней, согласились как бы участвовать в этом проекте совместно. Медицинский университет, Министерство здравоохранения Республики Татарстан. Я думаю, что у нас получится.
Спасибо большое. Да, чуть позже опять же перейдем к вопросам. Дина Рашидовна, хочется вот еще раз попросить вас рассказать. Мы уже говорили с этой трибуны здесь об этом, но я думаю, что об этом говорить не лишним. Вот о том детском скрининге, который проводится у нас в Татарстане в первые дни жизни деткам. Что и какие показатели, что дает выявить?
На сегодняшний день в Российской Федерации проводится неонатальный скрининг на 5 нозологий. И в нашей республике впервые в России, начиная с мая 2018 года, проводится скрининг новорожденных на критические состояния методом пульсоксиметрии. Что мы подразумеваем под этим скринингом на критические состояния? В первую очередь, это скрининг порожденных пороков сердца. На сегодняшний день в России это законодательно не закреплено. Наша республика может гордиться тем, что мы впервые в России начали этот скрининг. Что мы выявили? Мы обследовали более 100 тысяч новорожденных. И вот среди этих 100 тысяч новорожденных у 151 ребенка был диагностирован врожденный порок сердца, который не был диагностирован антенатально. Из них 31 ребенок с критическим врожденным пороком сердца. Безусловно, вот это своевременное выявление пороков сердца, которые сопровождались жизнеугрожающими состояниями, способствовало раннему переводу в отделение кардиохирургии, раннему оперативному адресному вмешательству и, безусловно, минимальному количеству осложнений. Наша республика отличается от других республик именно этой технологией. Во всем мире могу сказать, что технологии существуют. Например, в Соединенных Штатах Америки эта технология проводится к концу первых, начале вторых суток жизни. Мы пошли по другому пути, и мы это исследование, скрининг пульсоксиметрии, проводим на третий час жизни. Тем самым мы выявляем не только врожденные пороки сердца критические, но и другие состояния, которые сопровождаются цианозом, то есть синюшностью кожных покровов, которые визуально врач не видит. Потому что мы знаем, что у новорожденных, чтобы увидеть цианоз, то есть синюшность кожных покровов, нужно сатурацию кислорода опустить ниже 85%. И если врач подойдет к такому новорожденному, и у него будет сатурация при осмотре, например, 90%, что является проявлением низкой сатурации, то без проведения скрининга пульсоксиметрии мы нашим глазом это не увидим. И, безусловно, это явилось прорывом нашей технологии скрининговой, используемой в нашей республике, и позволило, конечно же, своевременно выявить и перевести на дальнейший этап лечения и детей с пороками сердца, и детей с персистирующей легочной гипертензией новорожденных. А также выявлены другие состояния, которые сопровождаются гипоксемией, то есть синюшностью кожных покровов.
Спасибо большое. Давайте дадим возможность журналистам задать вопросы. Я думаю, что они уже подготовили. Пожалуйста.
Дина Рашидовна, к вам вопрос. Знаем, что да, у взрослых коронавирус зачастую приводит к последствиям, к проблемам сердечно-сосудистой системы. У детей так ли это? Мы знаем, что коронавирус немножко по-другому течет. Есть ли дети, у которых вот возникают проблемы?
Ну, могу сказать, что дети болеют реже новой коронавирусной инфекцией. Вот на сегодняшний день, по данным ковидного госпиталя, это около 700 детей. Безусловно, с поражением сердца, сердечно-сосудистой системы при коронавирусной инфекции у детей мы тоже встречаемся. Это может быть поражение миокарда, это может быть поражение коронарных сосудов и поражение перикарда.
А какие вообще заболевания сердечно-сосудистой системы среди взрослых чаще всего встречаются сегодня, если мы говорим не о ковиде, не о последствиях ковида?
Номер один, конечно, высокое артериальное давление или гипертоническая болезнь. Примерно треть населения имеет высокое артериальное давление. Часть из них просто не знает. Почему я так говорю? Потому что вот по нашим данным, по Республике Татарстан, я 20 лет был главным кардиологом Минздрава Республики Татарстан. У нас четкая статистика, у нас примерно 300 тысяч человек зафиксированы как больные гипертонической болезнью. Но мы проводили скрининг еще и 10-15 лет назад, и у нас получалось 1 миллион человек. 300 тысяч человек болеют, 700 тысяч человек об этом не знают. Огромная цифра, я думаю, что эта цифра будет увеличиться из-за ковида. Это первое. Вторая патология – это, конечно, стенокардия, то есть это боль в грудной клетке при физической нагрузке, которая может вылиться в инфаркт миокарда. И третья группа больных – это, конечно, острое состояние, это инфаркт миокарда, это мозговой инсульт. Я просто, опять же, статистику узнаю совершенно точно и по Республике Татарстан. В год госпитализируется только примерно 15 тысяч человек с острой болью в грудной клетке. Примерно столько же госпитализируется пациентов с мозговым инсультом, с кровоизлиянием мозга. Вот представьте, 30 тысяч человек. Это острая ситуация. Так что проблема, она никуда не исчезла, и она будет, говорится, еще увеличиваться, скорее всего.
Спасибо большое, Ольга Рафаэльевна. Вот с какого возраста и как часто вы советовали бы измерять давление?
Повышение артериального давления на сегодняшний день молодеет. И, в принципе, те профилактические осмотры, которые проводятся в центрах здоровья с 18 лет, они как раз подразумевают измерение артериального давления хотя бы раз в год. Это медицинская как бы проверка, которая осуществляется специалистами. В принципе, я думаю, ничего плохого не будет в том, если люди будут измерять свое давление, ну, хотя бы раз в месяц уже в молодом возрасте, то есть вот раньше, чем 18 лет. Потому что сейчас даже у наших студентов, которые приходят и становятся будущими врачами, у них уже наблюдается гипертония, то есть она реально молодеет. Как раз те факторы риска, о которых мы говорим, они способствуют в том числе этому. В принципе, противопоказаний к измерению давления нет. Это же не инвазивная методика, да, то есть для этого ничего не нужно делать.
Ну, просто возраста надо заботиться, например, да, то есть может человек думать, что у меня еще там 20 лет в запасе, я пока могу вообще
На самом деле, даже, наверное, к чему хотелось бы призвать на сегодняшний день лиц, перенесших ковид, есть возможность пройти углубленную диспансеризацию, да, по месту жительства. Поэтому, пожалуйста, пишите об этом, информируйте население. У нас, к сожалению, население очень низкая информированность. Население, которое не знает о том, что проводятся раз в год профилактические медицинские осмотры в центрах здоровья, которые абсолютно бесплатные, которые проводят вот как раз скрининг по всем самым явным неинфекционным заболеваниям. Это и сахарный диабет, это как раз и болезни сердечно-сосудистой системы, это и глаукома, да, то есть измерение как раз внутриглазного давления происходит. Это и в некоторых центрах здоровья гигиенический осмотр, даже полости рта проходит, да, то есть рекомендуется обратиться к стоматологу. Население, к сожалению, это не знает и идет в частные центры и платит как бы деньги, и потом, ну, как бы вот эта неудовлетворенность, скажем, нашей медицины, да, пожалуйста, вот как бы в любое время записаться по телефону, час времени в год, наверное, можно найти для себя любимого, выделить и как бы пройти этот осмотр. Те диспансерные осмотры, которые проводятся и тоже утверждены приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации, более углубленные, чем профилактические осмотры, тоже позволяют оценить состояние своего здоровья. Поэтому это, конечно, важно. Это нужно проводить и доводить информацию постоянно о том, что это нужно делать. Точно так же, как и двигаться, как Альберт Сарварович сказал, хотя бы 7 тысяч шагов, 6 или 5. По состоянию, конечно. Вот я тоже субботу-воскресенье приезжаю за город, я хожу там по 13 километров, то есть пытаюсь отходить все те дни, которые я просидела здесь вот в городе, да, поэтому это важно, конечно, и, ну, то есть доводить информацию нужно до людей.
А при каких показателях, вот человек, например, контролирует свое давление каждый день, вот при каких показателях он должен уже точно обращаться к врачу? Вот может быть у него разовый скачок, не знаю, там, или уже разовый должен говорить о том, что надо?
Если разовый, то, наверное, стоит задуматься задуматься о том, чтобы более постоянно измерять это давление, но критическими величинами у нас является 140 на 90 как раз.
Что у нас считается нормальным давлением? 120 на 70, 110 на 70? Вот.
По нашим официальным медицинским документам врачебным 140 и 90 и выше является уже гипертонической болезнью. Это уже болезнь, поэтому действительно, если обнаружить такое давление, нужно обратиться к врачу. И вот я хочу добавить, Ольга Рафаиловна, значит, постановление правительства Российской Федерации от 21 августа этого года. Углубленное диспансерное обследование пациентов, перенесших ковид. Очень важно. Ольга Рафаиловна сказала, что человек переболел, да? Я просто хочу обратить внимание еще. Это ведь нынешняя ситуация, это важно. Если у человека одышка, если имеется слабость, сердцебиение, головные боли после перенесенного ковида, обращаться нужно по месту жительства в поликлинику. Действительно, бесплатное обследование. Там минимум какой-то есть, но этот минимум позволяет сказать, есть ли какие-то осложнения после перенесенного ковида. Поэтому действительно эту упускать возможность нельзя, потому что, во-первых, это ваше здоровье, а во-вторых, это бесплатно. Я думаю, тут преимущества все явные.
Одни плюсы. Спасибо большое. Пожалуйста, вопрос.
Только что говорили, да, о том, что гипертония молодеет. Мы с вами тоже год, по-моему, назад тоже встречались и говорили, что и сердечные катастрофы, сердечно-сосудистые катастрофы тоже молодеют. И инфаркты, и инсульты. Все больше людей ими страдают, которые там 20, 30, 40 лет. А сейчас эта ситуация изменилась или все так же все идет к омоложению?
Да, но ситуация изменилась. Я сказал, что связано с ковидом, потому что действительно... Вот факторы риска стали более агрессивнее, более выраженнее. Пока, конечно, статистики большой у нас нет, потому что действительно прошел только год с небольшим, у нас есть 20-й год. Но хочу сказать, что вот по поводу здорового образа жизни, точно, значит, потребление алкоголя в Российской Федерации стало больше, а алкоголь – это снижение иммунитета, это однозначно, сколько бы ни потребляли и какой бы напиток ни потребляли. И что бы там ни говорили защитники алкоголя. Алкоголь – это подавление иммунитета, это подавление работы сердца. Так что совершенно однозначно. Курение. Вот очень важный момент, да, не надо забывать, что вирус повреждает выстилку сосудов. Это называется эндотелий. А курение как раз повреждает стенку сосудов, этот самый эндотелий. То есть эти вещи тоже нужно знать. И, конечно, я вот только что шел сюда, смотрю, две девушки останавливают и закуривают. То есть девушкам по 25, наверное, ну, максимум 30 лет. Ну вот эти вещи совершенно недопустимые. Они кандидаты на то, чтобы заболеть, это точно. Вот мы сейчас только обсуждали, вот сейчас стали, я опять же про ковид говорю, стали госпитализироваться молодые люди. Когда стали выяснять, почему? Во-первых, массовые скопления. Во-вторых, большинство из них курит. И в-третьих, конечно, потребление алкоголя. Простые вроде бы вещи, да, но об этом нужно говорить. То есть нужно разъяснять населению.
Спасибо большое, Дина Рашидовна. Вот если, например, семья, да, у которой там бабушки, дедушки, может быть, даже папа, мама имеют заболевание сердечно-сосудистой системы, как они должны вести себя по отношению к своему ребенку, который, казалось бы, вот недавно родился и еще вот вроде бы здоров?
Для того, чтобы проводить профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний у детей, у нас существуют скрининговые осмотры. И они предусматривают проведение УЗИ сердца два раза за период детства. То есть первое УЗИ сердца – это в один месяц, и второе УЗИ сердца – это в 6 лет. Следующий УЗИ скрининг – это ЭКГ-скрининг, который предусматривает несколько проведений электрокардиограмм в периоде детства. Первое ЭКГ, которое мы снимаем ребенку, это возраст 12 месяцев. Далее возраст 6 лет, следующий ЭКГ в 15 лет и в 17 лет. И более того, сегодня много говорили об артериальной гипертензии. Вот детям измерение артериального давления мы тоже проводим. И первое артериальное давление, которое мы измеряем ребенку, 3 года. По необходимости артериальное давление мы можем измерить совершенно в любом возрасте. Только нужно подобрать правильную манжетку. Если у взрослых встречается эссенциальная артериальная гипертензия, то у детей на сегодняшний день встречается вторичная артериальная гипертензия, связанная, например, с вазоренальной гипертензией. То есть, например, стеноз почечных сосудов. И у этого ребенка мы выявим артериальную гипертензию. Причем эта артериальная гипертензия может быть с раннего возраста. Заболевание, которое всегда сопровождается артериальной гипертензией, это кортация аорты. И вот это заболевание, оно сопровождается артериальной гипертензией даже у новорожденного. И на самом деле нормы артериального давления для детей, они зависят от возраста, пола и длины тела. В семье, в которых есть родители, страдающие сердечно-сосудистой патологией, мы проводим обязательно ЭКГ, УЗИ сердца, измерение артериального давления, измерение сатурации. Вот необходимый минимум.
То есть вы их наблюдаете независимо уже от их вот инициативы, скажем так, да?
Безусловно. Все проводится в строго декретированные сроки.
А какие состояния у ребенка в, казалось бы, здоровой семье должны насторожить родителей? Вот для того настолько, чтобы они обратились, может быть, начали давление тоже мы измерять сами, или обратились к кардиологу?
В первую очередь это эпизоды потери сознания. То есть среди полного здоровья вдруг эпизод потери сознания. Это касается у детей любого возраста. То есть, например, новорожденный, ребенок 17 лет, не имеет значения. Если есть синкопа, то есть эпизод потери сознания, то мы этого ребенка должны немедленно направлять на консультацию не только к невропатологу, как это принято, как это считают большинство родителей. Надо бежать не только к невропатологу, но и надо бегом бежать к детскому кардиологу. Потому что причина синкопа, синкопальных состояний, то есть эпизодов потери сознания, может быть серьезной, например, нарушение ритма сердца. А это уже жизнеугрожающее состояние.
У нас есть уникальная вещь в Республике Татарстан, связанная с педиатрами. Это называется липидный центр. Нет аналогов тоже в Российской Федерации, но вот я хочу обратить внимание. Вот там, где в семьях в 40-50 лет, как правило, у мужа случается инфаркт миокарда, пообследуйте ребенка. Потому что, возможно, здесь семейная форма нарушения обмена жиров, обмена холестерина. И вот эта система у нас очень хорошо разработана. Ну, при детской РПКБ работает липидный центр. Есть взрослый липидный центр. Совершенно такая прямая связь существует. И у нас сегодня уже накоплены данные, говорящие о том, что, может быть, это наследственная патология, а может быть, просто неправильный образ жизни в этой семье. Поэтому, действительно, вот пообследовав семью, конечно, можно уже вмешаться на уровне детей, то есть изменить питание, изменить образ жизни, изменить его поведенческие какие-то параметры с тем, чтобы в 40-50 лет он не стал больным и не стал инвалидом. Это очень важный момент, поэтому действительно вот еще раз хочу сказать, что болезни сердца, они зарождаются в детстве. Как питаются дети, как питаются взрослые, как они учат двигаться или не двигаться, конечно, вот это очень важный момент.
Да, безусловно, налажено взаимодействие со взрослыми специалистами, и существует закономерность, что если есть в семье какие-то острые состояния, например, инсульт, инфаркт, то дети этих родителей, безусловно, должны немедленно обращаться в липидный центр, который находится у нас на Зорге 55, им назначают целый спектр обследования для исключения диагноза серьезного, который называется семейная гиперхолестеринемия.
В Татарстане насколько остро состоит вопрос о проблемах заболевания сердца у детей именно, и как решаются эти проблемы?
Безусловно, вопрос стоит остро не только в Республике Татарстан, но и в Российской Федерации. Я уже говорила о том, что решение этих проблем – это создание скрининговых технологий. Проведение КГ, проведение УЗИ сердца и проведение скрининга сатурации методом пульсоксиметрии, который, еще раз напомню, что мы внедрили первыми в нашей стране на государственном уровне. То есть таким образом мы снижаем младенческую смертность от заболеваний системы кровообращения, от врожденных пороков сердца, от легочной гипертензии. На сегодняшний день наша технология одобрена на государственном уровне Российской Федерации, и наш опыт по проведению скрининга новорожденных и на критические состояния, в том числе врожденные пороки сердца, мы распространяем уже на Россию. То есть у нас были сообщения по методике проведения технологии на Приволжском федеральном округе. И дальше тоже будем расширять свои знания.
Мы вот сегодня проговорили о том, что для взрослых зона риска – это употребление алкоголя, это курение. Про детей сказали про газировку. Что еще точно нельзя ребенку давать? Какие продукты, которые могут привести в конечном итоге к заболеванию?
Ну, безусловно, это избыточное потребление газированных напитков, мы об этом уже говорили, избыточное потребление жирного мяса, то есть все, что не предусмотрено ребенку по его рациональному питанию. В первую очередь, что такое рациональное питание? Да? Это овощи, фрукты, мясо нежирное, птица нежирная, рыба обязательно и полиненасыщенные жирные кислоты. То есть, если ребенок будет рационально питаться, без употребления газированных напитков, кока-колы, пепси-колы, без неразумного употребления кофе, даже чая, в том числе и зеленого. Самое главное, не только рациональное питание, но и рациональный образ жизни, то есть полноценный сон, полноценная физическая активность, то есть для детей это тоже очень важно, потому что сейчас дети малоактивный образ жизни ведут, они очень мало общаются со сверстниками, нет у них совершенно игр, которые были раньше у детей, да, то есть футбол, хоккей, волейбол. Сейчас дети предпочитают гаджеты и виртуальное общение. И меньше они стали двигаться, и это приводит к ожирению. А ожирение – один из факторов высокого артериального давления, повышения уровня глюкозы. То есть, безусловно, образ жизни и питание имеет большое значение для формирования здорового сердца и сосудов тоже.
Наверное, все-таки стоит обратить внимание родителей, то, что стоит, наверное, как-то отучать детей от фастфуда. У нас, к сожалению, вот 1 сентября наблюдала ужасающую картину, когда всех первоклассников родители построили, заводили в Макдональдс. Там было не протолкнуться. Мало того, что ограничительные мероприятия, которые... Но, ребят, ну на самом деле, давайте как бы будем честными сами с собой, ведь это на самом деле не полезно, да? Не говоря уже про тот вред, который наносит фастфуд.
Не только для сердца не полезно.
Да, это в принципе не полезно. Поэтому давайте как-то... Вот у нас сейчас с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики есть тоже такой проект, который мы хотим внедрить в нескольких школах. Это замена вот этих вот сосисок в тесте, питания именно для детей фруктами и овощами. То есть, опять же, нужно просто предусмотреть, как это делать в период вот ограничительных мероприятий. То есть идея достаточно простая в плане того, что сегодня, например, день яблока в школе, и все школьники получают яблоко, а учитель, например, на биологии рассказывает о том, какие микроэлементы, полезные вещества содержатся в этом яблоке. Следующий там день – это день огурца, там день томаты. Опять же, вот каким-то образом приучать детей не к этому фастфуду, для того, чтобы это было для них не наградой какой-то, да, а именно те фрукты и овощи, особенно которые произрастают на самом деле сейчас у нас, то есть не привезенные из-за рубежа, а вот на самом деле осень – это прекрасная пора именно употреблять те овощи и фрукты, которые выросли в нашей местности, потому что именно они являются наиболее ценными и полезными с точки зрения содержания витаминов, микроэлементов и всех полезных веществ. Спасибо.
Спасибо.
Хорошо, очень хорошая идея, она очень понравилась. Но я так предлагаю, чтобы это вводить уже с детского сада.
Да,
день яблок в детском саду. Раз в неделю хотя бы было бы очень хорошо. Конечно, это прекрасная идея.
А как сердечникам правильно похудеть, кроме питания? То есть можно ли ходить в спортзал и какие нагрузки разрешены для организма?
Легко. Когда у меня пациент спрашивает, как похудеть, я говорю, посмотрите на меня. Потому что за 30 лет мой вес никак не изменился. Два простых принципа. Первый принцип – есть столько, сколько тебе нужно, то есть энергетический баланс, не нужно переедать. И второй принцип – это больше двигаться. Ну и третий принцип – тоже секрет – ну, такое, не кушайте на ночь. Прекрасно работает. Вот я просто по себе отслеживаю. Если я где-то что-то где-то поел, ну, в 9 часов вечера, это вообще редкая ситуация, значит, у меня утром вес почти на килограмм больше. После 7 вечера лучше не питаться. Это называется интервальное питание, интервальное голодание. Так что я думаю, что сделать это легко. Самое главное, какой принцип? Если человек хочет похудеть, не надо делать это очень быстро. То есть это должно быть постепенно. Не надо себя изнурять диетами. Доказана наука, ни одна диета не помогает. Не надо изнурять себя голоданием, не помогает. Это только можно навредить. Но постепенно, где-то за месяц, ну, полкилограмма можно снизить вот такими простыми мерами. Не переедая, больше двигайте и не питаться на ночь. А в принципе не имеет значения, чем вы питаетесь днем. Хоть съешьте пол барана, но самое главное, что вы просто должны отработать эти все калории. Это сделать достаточно сложно, потому что одной ходьбой здесь не поможешь.
Спасибо. Вот хотелось бы еще, кстати, спросить. Для тех, у кого уже диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы, которые с ними живут, посоветовали ли бы вы вакцинироваться от коронавируса?
Обязательно. Обязательно, потому что действительно люди, у которых имеется заболевание сердца, люди, у которых имеется сахарный диабет, имеется ожирение, это группы риска. Они страдают в первую очередь. Поэтому не может быть оправданием то, что вот у меня там гипертония, у меня там стенокардия, у меня там сердечная недостаточность. Наоборот, это показания. И весь уже опыт накопленный говорит о том, что именно эти лица, если они не вакцинируются, они заболевают, и более того, заболевание у них протекает очень тяжело. И наоборот, у нас уже тоже за полтора года накопились всемирные данные, говорящие о том, что те люди, которые имеют заболевание, принимают лекарства от давления, от стенокардии, от атеросклероза, статины, они, во-первых, реже заболевают, а во-вторых, если заболевают, заболевание протекает значительно легче. То есть не надо бросать лечение, если имеется ковид. То есть надо все продолжать, тем более после этого перенесенной инфекции.
Уважаемые радиослушатели, это были главный внештатный специалист-кардиолог Приволжского федерального округа Альберт Галявич, доцент кафедры госпитальной педиатрии Казанского государственного медицинского университета Дина Сабирова и профессор кафедры профилактической медицины и экологии человека ФПК и ППС КГМУ Ольга Радченко. Они рассказали о мероприятиях, проводимых в Татарстане ко Дню сердца. Вы слушали программу «Актуальное интервью». Передачу подготовили звукооператор Сания Хамматова, журналист Идель Киямов. До свидания.